нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 36 минут. В эфире программа «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Усман Баратов, президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош». Здравствуйте, Усман Акрамович.
Здравствуйте.
Знаете, сейчас из Узбекистана все ждут новостей, новости поступают, но довольно скупо, и мы все пытаемся понять, а что же происходит сейчас в республике.
Мирная передача власти.
Емкая формулировка, добавить практически нечего.
Все заранее предусмотрено. Нынешний премьер-министр будет главой государства. В течение 3 месяцев будут проведены так называемые выборы, где большинством голосов он будет избран президентом.
Уже есть явные кандидаты, кто, скорее всего, может претендовать на пост президента главы?
Ну, будут для якобы показуха, как были выборы, в прошлом году выборов президента Узбекистана, альтернативы несколько человек, но это чисто формально. Ну, там наберут они голоса по 2-3%, и где-то на встречах с избирателями будет предлагать голосовать не за себя, а за претендента номер один.
В Рио он и будет уже президентом республики, вот по вашей оценке?
Да, 100%.
100% и никаких вопросов, претензий не возникнет.
Я
почему
об этом говорю? Я не вижу, да. Я не, но все к этому идет все последние годы.
Я просто обращаю внимание на то, что все с тревогой ожидали, а что же произойдет после уже похороны, и вопрос-то адресовались прежде всего элитам узбекским. То есть не возникнет ли конфликтов, не будет ли передела власти. Ну, многие вспомнили про события в Андижане. Ну, и вот просто поэтому интересуюсь оценкой.
Нет, вся элита, так называемая, она тоже всегда была и есть под колпаком СНБ и вертикали всей власти. Никаких альтернативной оппозиции нет. Каримов за годы своего правления, за 27 лет, под корень уничтожил всякую либо так называемую оппозицию. Пусть это будет светская, пусть это будет религиозная, пусть это будет финансовая в виде Рустамбанка, руководитель уже 17-18 лет в тюрьме сидит. Пусть это будет какая-то криминальная, даже так называемая. Пусть это будет, как вы сказали, элита. Вот. Они все как одобряемся, как наши те советские времена.
Но когда есть Ислам Каримов, тогда, наверное, одобряемся, потому что есть кого одобрять.
А этот похлеще новый будет.
Почему?
Ислам Каримов все-таки прошел школу партийную советского времени. Он был первым секретарем обкома партии, потом был первым секретарем ЦК Компартии Республики 2 года, прежде чем стать президентом. То есть идеологический фронт он прошел все-таки. Какой-то, мало ли, много ли у него все-таки есть та советская идеология, как бы он плохой не был, но все-таки какие-то он рамки приличия придерживается. А нынешний, значит, Мирзияев, в отличие от Каримова, родился и вырос в провинциальном местности, в сельской местности, в Займинском районе Джузасской области, а Каримов все-таки бывший столица, в Самарканде родился и вырос. Это тоже кое-что чудо дает знать. Ну, наверное, Мирзияев, как и все другие, в сельской местности нужно со школьной скамьи с детства работать в поле, там, хлопок собирать, коровы там пасти и так далее. Но, наверное, не было у него возможности так много читать, как городские, читать какие-то классики, литературу. Это одна основа фундамента. И дальше он был хозяйственником, и он должен, у него была цель только идти к власти путем того, чтобы, пусть будет так жесткое слово, в виде подхалимажа Каримова, другими вариантами, и шел к власти, он стал вторым лицом, и будучи вторым лицом, вот в отличие от Медведева, которого мы второе лицо видим чуть ли не каждый день по телевизору, он закрытое лицо. За все эти годы его правления он номер один по количеству лет, которые он просидел в власти. Больше его никто из премьер-министров не был на этой должности. Никогда он не светится ни по телевизору, нигде не видя ни фото, нигде его выступления мы не видели. Вот только на похоронах показывали по российскому телевидению, когда он встречался с Медведевым. Чувствуется, он даже вот ведение, манера разговора у него такое, немножко такая, сам замкнутый. Ну, не привык он на телевидении, на публику говорить.
Не публичная фигура совсем. Не публичная совсем.
Фигура. Да, конечно, но он наберется, за год-два наберется, конечно. Но это, все равно это будет отдаваться, знать. Но хотелось бы все-таки видеть другого лица. Есть второе лицо в народе, Рустам Азимов. Я бы, конечно, ратовал бы за него. Парень из Ташкента, грамотный сын физика известного. Сам он такой, значит, грамотный был пермский, которым Ташкентского университета, комсомола Рустам Азимов. Деньги умеет считать. Я видел его выступления. Умеет говорить, умеет выходить из тяжелых ситуаций, когда ему тяжелые вопросы задавал Каримов с трибуны. Чуть ли не такие непровокационно унижающие через достоинство. Он очень дипломатично выходил из таких ситуаций. Вот я бы, честно говоря, ему бы видел бы лучше, но факт есть факт, и будет Мирзияев.
Ну, то есть это уже не обсуждается?
Ну, будет формально обсуждаться.
Хорошо, Рустам Азимов даже не будет в списке кандидатов, по вашей оценке?
Не знаю. Скорее всего, нет, наверное. Потому что это все-таки очень такая жесткая. Если вдруг его поставить ради формальности в список, он наберет очень много голосов. Даже учитывая то, что там подтасовку голосов делать как угодно. Все равно наберет, и это будет не в пользу...
Просто обращаю внимание, что вот относительно вашего премьер-министра у вас такая довольно нелестная оценка, и при этом вы говорите о том, что он не публичная фигура. Тогда почему именно такое восприятие? Если он практически нигде не светился, сведения о нем откуда вы собирали?
Ну, все-таки есть оппозиционные издания, есть радио «Фергана.ру», очень хорошо постоянно дает информацию о Центральной Азиатской Республике, есть... «Радио Свобода» на узбекском языке, есть еще новые появились радио оппозиционные, и свое личное мнение мое.
Оппозиционные издания, они на то и оппозиционные, чтобы ругать действующую власть?
Есть да. доля истины, нужно всегда, истина находится где-то в середине, слушая эту сторону, и делая вывод, середина где-то есть всегда.
Что может измениться в Узбекистане после прихода Мирзияева, если уже ждете, что...
Кардинально ничего не изменится, та же общая тенденция, общий вектор будет такой же каримовский в отношении там, так называемой оппозиции, религиозной и другой. Я думаю, даже еще жестче будет, скорее всего, чем у Каримова. А так вектор будет тот же самый.
Хотелось бы еще понять этот вектор. Просто там, опять же, по тем скупым данным, которые поступали из Узбекистана, мы знаем, что там последние годы активно пытались привлекать инвестиции, прежде всего, из стран Азии. Что пытались как-то наладить работу социальных лифтов после событий в Андижане. Это вот то, что мы там по крупицам можем знать об Узбекистане. А вот вы как рассматриваете тот вектор и как его определяете?
Ну, по поводу инвестиций, знаете, вот редко кто туда вкладывает инвестиции. Если уже под гарантией самого президента государства еще тысячу раз подумает, потому что вложит, потом там же все коррумпировано, да, и потом он уйдет в минус. Были такие времена, это лет 12 назад, 13-12 назад, и еще она продлевалась, наверное, я не знаю, как сегодня. Предприятия, остатки рожки до ножки советского времени завода фабрик предлагали за 0 копеек. Угу. Бери завод, фабрику, кто хочет, только налаживай производство. И никто не шел. Ни иностранцы, ни даже местные. Потому что вложишь деньги, а потом такими налогами или какими-то поборами обложат, и будет потом минусовая ситуация.
То есть с инвестиционной привлекательностью была напряженка определена?
Да, да.
Если шли, то под гарантией президента?
Да, типа ДЭО, знаете, автомобильный завод известный, вот единственный, наверное. И крупные такие стройки, как туннель, перевал на Ферганскую долину. Ну, типа, что-то под президентским крылом находится.
Ну, инвесторов всегда привлекают еще и определенная стабильность. Так вот, я так понимаю, что стабильность и преемственность власти будет обеспечена в Узбекистане.
Вы знаете, зачем нужна стабильность, если ее нет, там нет прибыли? Что вкладывать миллионы, миллиарды долларов, если там не будет прибыли? Нулевой эффект. Все-таки бизнесмену нужна прибыль первым делом. А потом уже они смотрят там, есть ли на это возможность по стабильности и другим моментам.
То есть, полагаете, вот эта история не изменится вообще никак?
И какие-то, конечно, детали будут изменения. В любом случае, даже сам Каримов постоянно менял свою политику. Он пытался на двух и более стульях сидеть. Мы это знаем. Он дважды входил и выходил из Евразеса, из ОДКБ. То вел проамериканскую, то западную политику, то после андижанского события, когда единственный, кто из мировых лидеров поддержал, это Путин. Он взял, значит, промосковскую политику, пока, значит, все это не улеглось после расстрела мирной демонстрации. Там женщины, дети были расстреляны. Это фактически геноцид в отношении своего народа был. Это еще много лет будет отзываться, когда-нибудь рано или поздно еще и будет суд все равно над этим.
Хорошо, а тут уже слушатели задают вопросы. Этот премьер-министр, он как, пророссийский, интересуется пут-пут? Как вообще можно охарактеризовать его политику?
Ну, как бы, есть такие разговоры пророссийские, но тут он уже смотрит в другую сторону медали. Вот, насколько мне известно, его племянница замужем за племянника олигарха российского, который в прошлом году был самый богатый человек в России, это Алиша Усманова. Вот. Но этот племянник автокатастрофе погиб, но все равно завязки...
Какие-то родственные связи есть.
Вот, да. Естественно, я тебе, ты мне, все-таки, вот как было это в истории человечества. И еще один момент. Вот у вас 30 числа выступал мой коллега Ибрагим Худайбердиев. После его выступления ко мне очень много поступали жалоб от наших узбеков, российских. Почему он на своем выступлении на вашей радиостанции и вчера еще на «Звезде» говорит постоянно и на других средствах информации, я заявляю, типа, от имени всех российских узбеков. Мы ему таких полномочий не давали.
А у вас есть такие полномочия?
И у меня нет таких. Только мы можем говорить о своих организациях, которые мы возглавляем. Ни я, ни Худайбердиев. Мы не можем от всех российских узбеков говорить. Я ему не делегирую другие, потому что на будущее вот я хотел бы... Вот и еще хорошо, там, значит, да, вы задавали вопрос там по поводу принудительный труд в Хлопке. Худайбердиев сказал, что нет принудительного. Она есть и было, и есть. Я сам по первому образованию закончил институт хлопководства. И еще работал после окончания института, научно-исследовательском институте хлопководства до поступления в аспирантуру в Москве. Много лет по полям ходил, знаю эту специфику. Я помню еще те годы, когда мы были студентами, еще и на школе, значит, забирали на хлопок работу с 8 класса, а в сельской местности вообще даже с 1 класса шли дети за ручку к детскому саду и шли на поля собирать. И вот, конечно, последний год-два, когда европейские страны и Америка с Канадой отказались покупать узбекский хлопок из-за того, что это детский труд. Ну, сейчас как бы детей уже перестали забирать на хлопок, но все-таки принудительный труд сбора хлопка уже сейчас началось. В отношении взрослых оно продолжается. Вот. И еще третий момент, значит, претензия к его выступлению. Он заявил от имени узбеков российских, что мы не должны дружить с Китаем и с Америкой, а должны с Россией дружить. Так. Я лично свое хочу сказать. Нет, мы должны не только с Россией дружить, и со всеми другими, и с Китаем в том числе, и с Америкой. Вот три момента я хотел бы, в общем-то, претензию предъявить моему коллеге.
Хорошо, только вот если вы говорите о том, что мы должны дружить со всеми, на почве чего дружить? Что может предложить сегодня всего. Узбекистан?
Зачем мне дружить? Ну, что если...
Нет, я
лучше плохой
понимаю.
Мир, чем хорошая война.
Прекрасно понимаю, просто на почве чего? Наверняка у разных сторон будут разные требования.
Интересы, требования, ну, бизнес, естественно, идет, спорт, потом гуманитарные моменты, обмен студентами, если это крупные страны, тоже что и делается.
А какие-то предпосылки для этого есть? Ну, вот придет Мирзияев, он возглавит государство, и, вы полагаете, да, появляется шанс для того, чтобы заново выстраивать отношения со всеми игроками сейчас в геополитике?
Не заново выстраивать, а продолжать, я бы так назвал. Продолжать и развивать. Вот. Я надеюсь, что он все-таки он осторожный человек, он такой... в хорошем смысле лиса, можно сказать, если он столько лет смог просидеть у власти, и не считая... где-то себе не запятнать. Но дай бог, чтобы он и государство так повел. Худо-бедно, но дай бог, чтобы были позитивные изменения. И если он готов и с нами здесь, с российскими узбеками, с оппозицией, я в том числе в оппозиции к себе считаю сотрудничать, я готов для блага нашего народа сотрудничать. если есть какие-то общие...
Вот интересно интересы. Получается, вы только что говорили о том, что он, возможно, будет даже похлеще, чем Каримов в плане своего отношения к оппозиционным силам в Узбекистане, и при этом все-таки рассчитываете или надеетесь на то, что вам предоставят возможность тоже что-то сделать для Узбекистана? На что вы надеетесь? Почему?
Я не надеюсь, я говорю, дай Бога, я сказал. Я на Бога надеюсь. Если
в этом смысле?
Да, да, на Всевышнего.
То есть на нового главу государства пока надежды все-таки нет?
Пока нет, думаю. Ну, может быть, кто его знает, вспомните во времена Сталина, когда он умер, все-таки были многие люди освобождены.
Был Никита Сергеевич Хрущев, была оттепель, период это назывался. Да.
Но он не Никита. Никиту уже поставили, потому что он как бы его всерьез никто не воспринимал. Ну, клон какой-то, да, ну так, временная фигура, а он как бы сил уже всех сильно зажал.
Почему вы исключаете возможность каких бы то ни было сюрпризов в плане
передачи власти? Это очень опасно, особенно для Узбекистана. Сюрпризы. Столько лет вытеченной вертикаль власти по Сталину, не дай бог, маленький сюрприз. И если сам вот новый лидер какие-то резкие изменения будет, сразу, значит, может там возникнуть кризисная ситуация. Ведь, смотрите, в тюрьмах Узбекистана, если поделить светская и религиозная оппозиция, если так по количеству светской возьмем, там журналисты, правозащитники... Ну, на слуху так, на слуху человек 15, ну натяжкой 20, да, вот на слуху кто сидит, да. А религиозные оппозиционеры, так скажем, да, которые, их тысячи. Их не года, там по 17-18 лет сидят тоже, у них ведь есть семьи. Республика, это основная масса, она религиозная. А тут под боком...
радикальный
ислам. Да, да, тут талибаны уже несколько районов заняли, уже второй год властвуют вдоль туркменской границы. А тут ИГИЛ, это очень опасная ситуация. Не дай бог взорвется Узбекистан, взорвется вся Центральная Азия. Потому что, возьмем демографию, северные провинции Афганистана, это Герат, Мазар-и-Шариф и другие, они в основном несколько миллионов человек заселены узбеками этническими. Там даже вице-президент узбек, генерал Дустум. Киргизия, это весь юг Киргизии, основная масса это узбеки. Джалабадская, Ошская, Баткенская область. Таджикистан тоже, значит, где-то до 40% этнические узбеки. Туркмения, Чожо и другие области тоже в основном узбеки. Южные области Казахстана, Алматинская, Чимкентская, тоже в основном массе этнические узбеки. И если в Узбекистане что-то шелохнется, естественно, будет цепная реакция.
Поэтому мы и щупаем, пытаемся понять.
Для того, чтобы это не полохнет, я считаю, лично мое мнение, многие с этим не согласны, я считаю, золотой ключ находится в Москве, в Кремле.
Почему так?
Почему? Я объясню. Это очень элементарно, хотя многие со мной не согласятся. Всем нам известно, за пределами Узбекистана до 6 миллионов работают трудовые мигранты. Это чуть ли не треть трудоспособного населения Узбекистана. Откидываем пенсионеров, детей, больных. Из них основная масса работает в Российской Федерации. Второй, третий, даже третий год в России ведется антимиграционная жесткая политика. Вот. Уже 2 миллиона человек запрет на въезд в Российскую Федерацию. Это основная масса узбекистанцы. Вот. И куда этим здоровым мужикам идти? У каждого на шее семья, дети, старики кормить, какие-то братишки, сестренки, их нужно замуж выдавать. Он приезжает назад, но что-то кушать нужно. Терпеть невозможно. В день 2-3 раза человек должен кусок хлеба кушать.
Так.
Дети плачут. Вот доведено до отчаяния. Куда? Вот нет справедливости. Мы тут видим, как на улице останавливают по этническому признаку. В судах, здесь московские, в том числе, здесь даже их штампуют, прям конвейерным образом идет. Даже некоторые в зал суда не заводятся. В коридоре дают постановление о выдворении. Заходит в суд, судья там два слова задал, ни переводчика не предоставляет, ни адвоката. Штампует на 5 лет, на 10 лет запрет на въезд. Вот они накоплены. Куда это выльется, социальная напряженность?
Куда?
А уже выливается. Многие поехали же в ИГИЛе, воюют. Очень много со Средней Азии. Вот это основная масса этнических узбеки, хоть даже из Киргизии или еще из Таджикистана. А там тоже, я же говорю, соответственно, узбеки. И с Россией там уже там, за 1000, по-моему, перевалило.
Да.
Это кто там воюет, а кто не уехал и не может уехать, сейчас границу укреплены. Но они в ИГИЛе, они сознанием, они здесь. Вот Поволжские республики, Башкортостан, Татарстан, Северный Кавказ. Он сидит, ИГИЛ у него в голове. Он с ними не связан. Он видит все по телевизору. Вот наши бомбардировщики бомбят. Год бомбят, да? Как по воробьям стреляют. Намного продвинулись? Нет. Вот эту академию военную. Сколько, не могут. Бой идет уже больше месяца. За каждую комнату, за каждый кирпич. Туда едут не просто воевать. Туда едут погибать. Идеологию, да, бомбами не забьешь. Поэтому нужно против идеологии нужно более сильную идеологию. Так как Ленин пришел к власти в 17 году, сильная идеология, земля для крестьян, заводы для рабочих. И здесь нужно противопоставить ИГИЛу идеологию. А здесь по поводу мигрантов...
Сам Узбекистан,
да,
с этим не сейчас, справится.
Подождите, да. Да, не справится. Сейчас нам нужно Кремлю резко поменять антимиграционную политику, открыть, разрешить среднеазиатским нашим бывшим согражданам возможность въехать, свободно работать. Вот тогда они не поедут многие в ИГИЛу. Здесь кусок хлеба зарабатывают. И кто будет плевать в колодец, который пьет воду? Он здесь зарабатывает, метлой ходит, да, и будет потом сюда, где плевать в колодец, который пил воду, идти с автоматом.
Ну, как показывает, да, практика Европы, такое случается.
Да. Европа — это совсем другое. Мы все-таки одна. И ваши юридически, да, смотрите, Узбекистан в марте 91 года проголосовал за сохранение Союза 94% под руководством Карибова. Вот. Они, значит, значит, референдум может отменить только референдум. Больше референдума о сохранении или отмене Союза не было. Значит, де юре Союз существует. Де-факто его нету. Это один момент. Значит, и еще второй момент. Россия себя объявила правопреемницей Советского Союза.
Так.
Если она объявила себя правопреемницей Союза, они, в том числе и Узбекистан, голосовали за сохранение Союза, эти граждане, желающие, должны быть автоматически в течение 48 часов, как нам, гражданам России, дают паспорта, им тоже давать российские паспорта. И третий момент, как у меня второе образование юридическое, если, значит, законы идут от традиции, обычаев народа, возникают законы, да, традиции, обычаи. Если для государства кто-то что-то делал, его потомки освобождались от налогов, и даже в советское время какому-то председателю Совета Министров оставляли государственную дачу, они жили и так далее. То есть, вот, отцы, деды вот этих мигрантов, которые сейчас погнали, они защитили Россию от Гитлера. А Гитлер, у него план был физическое уничтожение России, физическое уничтожение русского народа.
Но вы это при этом понимаете прекрасно.
И это третий момент, что они имеют право здесь жить и работать. Вот три юридических момента.
Руслан Акрамович, но при этом вы прекрасно, наверное, понимаете, что вот подобного рода...
Этого не будет.
Да, во-первых, не будет в ближайшей перспективе, это точно. А во-вторых, если уж и говорить о выстраивании подобных союзнических отношений, то это должно делаться, прежде всего, на уровне глав государств. И если, опять же, возвращаться сейчас к тому, что будет происходить в Узбекистане, насколько вероятно, что Мирзияев, да, однозначно сделает выбор в пользу Евразийского союза, что начнутся более интенсивные процессы по объединению, интеграции взаимной и Российской Федерации и Узбекистана. Вы сами этого ждете, это может произойти или нет? Да и же тоже важно не потерять свой статус элит.
Вполне возможно, я не исключаю этот момент. Каримов всегда боялся, что будет он опять под Москвой и так далее.
Да.
Почему-то это фобия у него была. Но, надеюсь, у Мирзияева этой фобии не будет. Я когда им говорю, да нет, опять будет Москва там хозяйничать. Да нет, я показываю пример Белоруссии. Но единственное, Беларусь — союзное государство. Да. Даже не Казахстана нету. Что, от этого Беларусь потеряла свою независимость? Нет. Вот в прошлом году олигархов в Беларуси арестовали, и долго-долго ее Россия вытаскивала. Она остается, никто не теряет свою независимость. Поэтому я призываю создавать этот союз. Пусть это на конфедеративной основе или других формах.
Очень быстро. Олег пишет, а что ваш эксперт может рассказать о министре, о главе МИДа Узбекистана Камилове? Какова его роль?
Камилов, это он муж дочери предыдущего главы Узбекистана, который тоже 20 лет почти правил государством, Шарафа Рашидова. Он женат на его дочери, и таким образом он вышел наверх, и тоже как бы из элиты. Ну, парень, ничего, нормально, я слушал его выступление. Неплохой мужик.
С нами сегодня был президент межрегионального узбекского землячества Тандош Усман Баратов. Спасибо, Усман Акрамович, приходите еще.
Вам спасибо.